говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга «Религия и светское государство» Никос Сафронов в музее Ленина и юбилей телевизора. Во второй части передачи «Театры Балтии в зеркале золотой маски». Одна из самых известных петербургских рок-групп «Телевизор» отмечает свое 25-летие. В музыкальном клубе «Орландино» был представлен новый диск группы «Дежавю». И рассказывает Татьяна Вольская.
Дежавю, они вернулись, а нас простыл и след, голос юный питерских улиц по-московски.
Это фрагмент песни «Дежавю», которая идет первой в альбоме. Новый альбом «Дежавю» и большой концерт 25 апреля в ДК имени Ленсовета так известная питерская рок-группа «Телевизор» отмечает свой 25-летний юбилей. Все начиналось четверть века назад, когда несколько распавшихся групп объединились в одну и заявили о себе в качестве новой рок-группы под названием «Телевизор». Ее состав за эти годы успел смениться раз пять, но бессменным остался лидер группы Михаил Барзыкин.
Ну, тогда время было такое, что, в общем, вот этот интерес меломанов к новой, совершенно не характерной для Советского Союза музыке настолько был вдохновляющим, что люди объединялись большими довольно группами. Вот достаточно было сказать, что ты там слушаешь Битлз там или Роллинг Стоунс, и все понимали, это свой человек, с ним можно разговаривать. Поэтому рок-клуб на первом своем этапе представлял из себя такое сборище единомышленников, по большому счету. Это были боги художники, писатели, всевозможные независимые журналисты. Публика достаточно эрудированная, интеллектуально подготовленная и способная даже критически оценивать музыкальный и текстовой материал. Это заставляло держаться в форме. Такое приятное воспоминание. Наверное, в определенном смысле была школа какая-то. Вся ситуация в 87 году кардинально переменилась, и народные массы хлынули слушать эту самую музыку. Это было забавно, смешно. Вот альбом называется «Дежавю». Отчасти атмосфера нынешнего времени очень похожа на ту начало 80-х годов. Поэтому мы так и назвали свой альбом. Там есть некая перекличка времен. Наверное, и по аранжировкам тоже, потому что мы выползли с телевизором как любители новой волны. Тогда такое музыкальное направление свирепствовало. Я с удивлением узнал, что сейчас в Лондоне снова возрождается интерес к этому направлению, и группы типа Спандау Балет решили возобновить свои выступления и снова вошли в моду бананы. Это такие вот странные брюки, широкие, похожие на шаровары. Очень смешно. В Лондоне носят бананы. Время завершило свой круг, тут есть какие-то определенные закономерности. Я надеюсь, что это круг по спирали, но иногда мне кажется, что это такой нарисованный на плоскости круг.
И в новом альбоме Михаила Барзыкина, и в его словах явно чувствуется привкус горечи, хотя не то, чтобы у него не было единомышленников.
Когда встречаешься вот в такой кулуарной обстановке с бывшими музыкантами Ленинградского рок-клуба, находишь полную поддержку. Единственное, что, конечно, вот дальше встает вопрос. Я обычно иногда его задаю, когда беседа приобретает неформальный характер. На улицу выйдешь за это, за то, что ты сейчас говоришь? Чаще всего говорят нет. Понимаешь, у меня дела, мне сейчас нельзя, у меня вот только ребенок родился. И так далее. Много всевозможных понятных мне причин. Существуют люди, которые открыто высказывают свою позицию среди музыкантов. Тот же там Леша Никонов, группа ПТВП, Юрий Шевчук. Существуют молодые группы, которые тоже разделяют эту позицию. Существует Глеб Самойлов из группы Агаты Кристи, который, в отличие от своего брата, вот занимает сходную со мной позицию по общесоциально-политическим вопросам, я бы так сказал. Нет, и в Москве полно групп, которые известны, которые тоже занимают такую позицию, но за столом, с водочкой, все нормально. А дальше, пока ничего не происходит, в интервью стараются эти темы обходить. Существуют и обратные люди, которые стали под знамена власти. Ну, вот это вообще, наверное, самая печальная картина. Все-таки, ну, рок-н-ролл довольно свободная вещь изначально. Эта музыка для меня всегда была символом свободы. И когда ты начинаешь делать из себя героя в окружении ФСБ, МВД и прессы, купленной и центральных телеканалов, это выглядит, по крайней мере, картонным геройством, это выглядит смешно. Я думаю, что для искреннего человека всегда найдется боль людская, о которой можно скорбеть. Но когда ты скорбишь, выступаешь на стороне силы, ты, наверное, в чем-то уже толпа, а не рок-музыкант и не творец. Вот, а рок-клуб, то есть идею мы не забросили, просто несколько перерегистраций затормозили процесс. Насколько я понимаю, большие трудности с регистрациями общественных организаций, которые тоже создали нам наши добрые власти. По-моему, третья перерегистрация идет, одновременно идет поиски различных вариантов расквартирования этого самого рок-клуба. Вплоть до Ленинградской области ищем помещение. Ну, надежда не умерла, то есть работа продолжается, она просто... как все свободное в России нынче, очень затруднена и тяжеловато. То есть рок-музыка существует. В одном Питере, по-моему, 1500 групп. Это невероятное количество. И творчеством многих я знаком, так как здесь, в Орландине, проходят часто фестивали молодых групп. Но, к сожалению, на данном этапе в большинстве своем она перестала быть выразителем смыслов, генератором смыслов, генератором знаний, новых впечатлений, ощущений о мире. То есть этого от нее не требует публика, и она сама этим не озабочена. Но я имею в виду молодая рок-музыка. То есть это как бы немножко вне моды, хотя другая мода уже накатывает сверху. То есть это остатки вот постмодернистского мышления, которые, в принципе, очень выгодны для управления страной. Я считаю, когда все можно свести к каким-то потребительским ощущениям, часто называется эмоциональный интеллект. То есть музыка воспринимается как хорошая закуска к пиву. И результатом этого всего является, что все продукты, музыкальные, экономические, пищевые, искусство, воспринимаются как некое дополнение к твоему собственному состоянию. Ты такой маленький центр вселенной. Это разобщенность определенная и, может быть, усталость от поисков смысла. Но мне кажется, что эра постмодернизма в этом смысле заканчивается, приходит какой-то другой этап. Когда будут возникать вопросы, на которые ты должен будешь себе ответить, люди пойдут искать смысл, в том числе и на рок-концерты.
Вспоминай, ее звали Свобода, за нее мы могли.
Присоединяюсь к Татьяне Вольцкой и поздравляю любимую группу с юбилеем, хотя Михаил Барзыкин чуток переборщил. В 87-м году нам маячил разве что «Призрак свободы», а в клубе собирались не независимые, а самиздатовские журналисты. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Ульяновске в зале музея мемориала Ленина открылась выставка работ Никаса Сафронова. Не наш герой. Но вот смотрите, несмотря на высокую для города стоимость билетов, 200 рублей, народа много. Не про искусство пойдет речь в материале Сергея Гогина.
Художник, который стал классиком при жизни, гласит телевизионная реклама выставки Никаса Сафронова. «Вы наш великий земляк», услышал виновник торжества во время открытия выставки, хотя великим земляком в Ульяновске принято называть другого человека. Впрочем, оба они, и Никас Сафронов, и Владимир Ленин, с подачи городской думы являются почетными гражданами Ульяновска. Чем Никас гипнотизирует людей, не совсем понятно, но они почему-то охотно включаются в игру по сюжету «Голого короля». «Вы величайший художник современности», говорит Никасу председатель областного парламента Борис Зотов, и тот даже не пытается сбить градус лести, а наоборот, сам поддает пару.
Когда-то нужно все-таки отметиться в истории этого края и оставить яркий след, как комета, чтобы люди гордились, раз уж повезло, тебя выделили. Говорят, на 15 миллионов рождается 200 талантов, из них выживает только 5. Ну вот, все время хочется думать, что я один из 5.
Приходит на ум и другой литературный персонаж – Хлестаков из «Ревизора».
Пишу я портретов 2-3 одновременно. Один сохнет, другой я пишу. У меня только 26 студентов написано. Недавно я закончил портрет Алика Первого. Еду писать Меркушкина, тоже, в общем-то, президента, в Америку. Хотел договариваться с президентом Перуна, по-моему, его посадили. Жалко. Но бразильского успели написать и эквадорского.
Главное для художника – знать свое место в истории мирового искусства.
Вообще, чтобы войти в историю, нужна одна картина. А Давида, Микеланджело и Джаконду Леонардо. Надеюсь, что, может, у меня две найдется таких, с которыми мы войдем в историю мира.
Осталось решить, какие это будут картины. Портреты кинозвезд, кого-то из президентов или российских губернаторов. Работает художник, по его признанию, быстро.
Часто работы становятся задниками на моих портретах. Иногда они оформляются, становятся самостоятельными. И потом я добавляю туда некий элемент символизма, шар какой-нибудь или корабль воздушный. И оно становится самостоятельной работой. Их покупают с удовольствием, но реже, чем портреты, на которые я делаю акцент и зарабатываю на этом деньги.
Сафронов утверждает, что черпает темы своих работ во сне, но не в момент пробуждения, как Дали, а раньше.
За 10 минут до пробуждения некие размытые такие вот сон, полусон. Это техника, которую я сам создал, и мне предлагали мастер-класс в Бельгии за 100 тысяч тогда еще долларов, чтобы я рассказал, но мы пока держимся.
Что до картин Сафронова, то мое ощущение таково. В репродукциях они смотрятся лучше. Похожие на продукт технологичного серийного производства, они, если чем и поражают, то неестественным гиперреализмом. Знающие люди говорят, что они и были изначально фотографиями. Современная технология позволяет перенести проекцию изображения с компьютера на холст и потом раскрасить отпечаток. Например, напечатать изображение замка, добавить элемент символизма, геометрическую фигуру, птицу или человечка, и картина готова. Бывший продюсер Сафронова Александр Гайсин утверждает, что так это и делается. 7 лет назад художник обвинил Гайсина в том, что тот продавал подделки его картин. Гайсин в долгу не остался и рассказал, что продавал компьютерные картинки, раскрашенные самим же Сафроновым. Публикация на эту тему в «Известиях» в декабре 2002 года наделала много шуму. Сегодня художник считает эту тему закрытой.
Профессиональный художник не будет никогда осуждать других. Будет просто всматриваться или хотя бы пытаться. Может быть, и в компьютерах есть какая-то. Иногда пишут настолько тонкой лессировкой, то тоже говорят, пока не докажешь его. Ну, доказательства, бисер кидать.
Там, где живопись Сафронова точно не с компьютера, она похожа на картины наивных художников, только у Никаса нет ничего от их самобытности. Это наивный гламур, пафосный и довольно безвкусный. Профессиональные художники выражаются определеннее – дилетантизм. Они просто завидуют, парируют поклонники Никаса. Но на выставке есть и очень хорошие работы, например, итальянские городские пейзажи. Они настолько отличаются от остального и по технике, и по настроению, что, кажется, их писал другой человек. Когда Никаса Сафронова попросили провести экскурсию по собственной выставке, его рассказ выглядел приблизительно так. Это Ди Каприо, это Мэрилин Монро, это Де Ниро, я с ним знаком, это замок, это другой замок, он мне приснился. Похоже, Никасу нечего было сказать о своих картинах, словно он истратил всю энергию и красноречие на саморекламу.
Спасибо Сергею Гогину, он дал нам возможность послушать удивительные речи Никаса Сафронова. Переходим к вопросам более серьезным. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Религиозные проблемы сегодня вроде как даже острее политических. Или это такая политика в религиозной упаковке? Спрашиваю у Ильи Смирнова, который появился с книгой «Религия и светское государство», выпущенной Франко-Российским центром гуманитарных и общественных наук в Москве.
Религия всегда переплетена с политикой. Каждая новая династия в Египте, Месопотамии старалась поставить своих небесных покровителей, божественных земляков, во главе пантеона. Это нормально. А книга, выпущенная почтенной организацией с парадоксальным названием, почему? Потому что гуманитарные и общественные науки – это одно и то же. Человека отдельно от общества изучают в анатомичке. Так вот, эта книга – сборник статей 12 авторов. Они разбирают религиозную политику разных государств, конкретно Евросоюза в целом, Франции в частности, Соединенных Штатов, Греции, Индии, Израиля, Азербайджана, бывших советских республик Центральной Азии, наконец, матушке России посвящены целых 4 статьи. Излагается все с позиции светскости, иначе секуляризма, еще такой экзотический синоним – лаицизм. Слушатель может заподозрить, что книга написана на заумном наречии, на котором сейчас положено обсуждать проблемы общества, чтобы никто в обществе ничего не понял. Но это не так. Есть фрагменты, которые приходится переводить с русского на русский, но в основном текст позволяет судить о позиции авторов и порою даже о ситуации в конкретной стране. Например, в Израиле. Но действительно забавно, как там сосуществуют передовые технологии и социальные практики с замшелым средневековьем, когда служители культа решают за мужчин и женщин, можно ли им вступить в брак. А небогоугодные, я цитирую, жених и невеста, оказываются перед выбором либо жить вместе, не регистрируя брак, либо отправиться за границу, чтобы заключить союз, который по их возвращении будет незамедлительно признан Министерством внутренних дел. Конец цитаты. Ну, получается, игра такая. Начальник делает вид, что нельзя, а я делаю вид, что уважаю его причуды. То есть речь, скорее, все-таки о неудобстве, чем о серьезном посягательстве на права. Хотя, конечно, легко судить со стороны. Потребовали бы от меня в московском ЗАГСе для оформления документов прогуляться в Белоруссию. Я бы по-другому запел. В самом начале книги дается определение светскости по пунктам. Первое. Конфессиональный нейтралитет государства, уважение автономии религии, ограниченной рамками законов и норм общественного порядка. Второе. Признание автономности индивидуального сознания. Третье. Принцип недискриминации, то есть равное отношение ко всем гражданам, независимо от их убеждений. И сборник выдержан именно в таком ключе. То есть провозглашенные принципы заведомо хороши, и все народы призваны развиваться именно так, я цитирую. Цель – светское государство. Будет ли движение к ней поэтапным или скачкообразным, неважно, сама цель ясна. Но поразительный феномен, который мы уже отмечали в книге Докинза. Опять нет определения религии. Хотя вожделенная светскость определяется через нее. Тенденция, однако. Ну и что, скажет свободомыслящий слушатель? Стоит ли придираться к мелочам, если основная идея не вызывает сомнений? Светское государство-то лучше инквизиции. Вы же сами только что издевались над причудами мракобесов. Но дьявол прячется в мелочах. Поэтому давайте в нашей рецензии все-таки предоставим слово человеку со стороны верующих. Среди них есть люди тоже ученые и весьма неглупые. Итак, Сергей Худиев. Кто наделил европейских секуляристов властью указывать нам, как должно поступать? Кто поставил их законодателями Вселенной? Когда нам говорят, что наши религиозные взгляды есть наше частное дело и не должны влиять на общественную жизнь, немедленно возникает вопрос, кто наделил наших оппонентов властью указывать, чьи взгляды должны, а чьи не должны влиять? На каком основании они решили, что именно их взгляды должны приниматься в качестве универсальной истины? Конец цитаты, и это не риторический вопрос, а как раз ключевой. Раньше церковные догмы отвергались с позиций прогресса и просвещения, основанного на научном мировоззрении. Ну, например, так. Деление животных на чистых и нечистых не имеет объективного обоснования. Следовательно, люди, которые строят на этом свой рацион, имеют право соблюдать такую диету, как и любую другую, но не имеют права навязывать ее другим. Строгая логика. Даже в крайнем проявлении, граждане, не ходите в церковь, давайте лучше строить коммунизм. Можно было не соглашаться, но понятно, что предлагалось взамен Библии и Корана. Простите, это все в прошлом. Классический европейский гуманизм давно подменен фантомами политкорректности, мультикультурности. Автономное индивидуальное сознание легко и непринужденно братается с самой черной реакцией. Яркий пример в сборнике – статья Себастьяна Пейруза о Центральной Азии. Вместо научного мировоззрения в университетах преподают под вывеской философии нечто такое, что если и отличается от средневековой схоластики, то в худшую сторону. Как у нас теперь поют в народе «Мой миллионок мне не пара, в койку лег без бодрияра». И без любимой дереды ни туды и ни сюды. Сегодня как раз светские ученые всерьез рассуждают о том, что понятие прогресса устарело, лучше вообще этим термином не пользоваться. Не в законе Божьем, в светском учебнике студент читает. Современная наука отказалась от концепции эмпирического факта, в рамках которой факт определялся как нечто объективно существующее. Но если вы сами не знаете, что делаете и куда идете, вперед или назад – может быть, вам лучше закрыть свои институты и обратиться к чудотворным иконам? Это, по крайней мере, честней. Светская школа прекрасна, но тогда она должна быть защищена от любых догм, а не только церковных. В образцовых светских странах велено принять на веру, что Психически больные дети ничем не отличаются от здоровых и должны вместе с ними учиться. Но это что, много научнее, чем клирикальная идея, что личность человека появляется на свет в момент зачатия? Параллельно такому светскому образованию отмечается снижение численности общественных организаций, включая профсоюзы. Классы объявлены выдумкой старого трирского шарлатана, соответственно, и партии особенно не нужны. Разрушается институт семьи, что отчасти вызвано экономическими причинами, отчасти усилиями конкретных граждан, причем, как назло, тех же самых, которые борются с религией. Даже сами государства, то есть институты представительной демократии, подвергаются мощным атакам со стороны нерушимого блока финансовых олигархов и международных чиновников. На выходе что? Атомизированная торгово-развлекательная биомасса, определение Максима Соколова. Неудивительно, что люди ищут убежище в церковной ограде. Вот вам и десекуляризация, то есть движение вспять от поставленной ясной цели, которая с огорчением отмечают в разных странах авторы сборника. Показательные статьи о России. В них поставлено под сомнение. Разделение конфессий на традиционные и нетрадиционные, я цитирую, все это пережитки, восходящие к XIX веку или, по крайней мере, десятилетиям советской власти. И само представление о том, что секты могут быть экстремистскими. Вот понятие «тоталитарная секта», в кавычках, естественно, трактуется просто как непривычное для большинства религиозное объединение. Правда, жертвами одной из таких непривычных террористических сект стали тысячи ни в чем не повинных людей. И сюжеты, связанные с проникновением ваххабизма в нашу страну и в ближнее зарубежье, наверное, могли бы дать настоящим светским гуманистам материал для серьезной, аргументированной критики религиозного мировоззрения и морали. А нет, это неинтересно. Зато трижды в разных статьях муссируется тема преследований, которым подверглась группа граждан, именующих себя художниками, и эти их претензии, ура, поддержаны светской наукой. Известный художник, без кавычек, получивший известность после того, как он публично рубил топором православные иконы. Конец цитаты. Ну что ж, раз не дали определение религии, то хотя бы объяснили, что теперь означает слово «художник». Достойная светская замена устаревшему Рафаэлю, не правда ли?
Илья Смирнов высказал свои соображения в связи с книгой «Религия и светское государство». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль театра на Таганке в разрушении советского тоталитаризма в день 45-летия легендарного коллектива обсуждаем с правозащитником Валерием Борщовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы не принял сегодня решение по заявлению защиты об отводе гособвинителей на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», по всей вероятности, это будет сделано в пятницу. Бывший руководитель подконтрольной ЮКОСа компании «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсия заявил, что следователи требовали от него ложных показаний против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен принять участие в саммите Европейского Союза 7 мая в Праге, на котором будет официально дан старт программе «Восточное партнерство». Об этом заявил в эфире национального телевидения министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов. Премьер-министр России и Украины встретятся в Москве 29 апреля. Владимир Путин и Юлия Тимошенко проведут очередное заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Разрешение на использование жестких методов допроса по отношению к подозреваемым в терроризме дала в 2002 году лично бывший советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. В Багдаде арестован лидер экстремистской суннитской организации «Исламское государство Ирак», связанное с террористической сетью «Аль-Каида» Абу Амар Аль-Багдади. Сегодня в Ираке в результате двух взрывов погибли более 50 человек. Россия намерена развивать экономическое сотрудничество с Арменией, несмотря на мировой кризис. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев после переговоров с армянским коллегой Сержем Сарксяном в подмосковном Завидове. столице Киргизии, Бишкеке. Начальника главного штаба МВД Киргизии облили серной кислотой. Он госпитализирован серьезными ожогами. Саммит «Большой восьмерки» в июле этого года может быть перенесен с итальянского острова Сардиния в город Лаквилла, центр региона Абруцци, пострадавшего от сильного землетрясения. С предложением перенести саммит выступил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Театры Балтии в зеркале золотой маски». Самой сильной программой «Золотой маски» оказалась внеконкурсная, представленная странами Балтии. Открылась она мадригальными операми Монтеверди в исполнении маленькой литовской труппы «Банкетто Музикале». Литва – это страна театральной аномалии. Некрошус, Туменос, Вейткус, Коршуновос. Добавьте к списку выдающихся режиссеров имя Гинтараса Варнаса, автора спектакля «Мадригальные оперы». Правда, сочинения Монтеверди – это не совсем оперы, скорее их зародыш, вокально-драматические сцены, ранняя барокко, 1638 год. Они были созданы только для певцов. Инструментальные партии написал руководитель банкета музыкали Дариус Стабинскас. Музыкантов собрали сбору по сосенке. Играют и литовцы, и эстонцы, и латыши. Музыка звучит, как само имя Клаудио Монтеверди. Сладко и в то же время возвышенно. В барочном аутентичном ансамбле выделяются голоса клавесина, виола ди гамбо, виолончели. А еще один инструмент выделяется, так сказать, зримо. Это теорба, разновидность лютни, с длиннейшим, чуть ли не в человеческий рост, грифом. Ему нужны, наверное, очень длинные руки, а потому играет на теорбе двухметровый музыкант из Германии. У басовой лютни 12 парных и 2 непарные струны. Они ко всему очень чувствительны, расстраиваются даже при перемене температуры на пару градусов. Поэтому к нему, как и к обычной лютне, применим музыкантский анекдот, что обычно делает лютнист – настраивает свой инструмент. В этом спектакле актеры работают и живым планом, и в масках, и с куклами. Их делала совсем молодая художница из Вильнюса, но ее работа – высший пилотаж, потому что сложно придумать маску так, чтобы она меняла выражение лица. Актеры только что выпустились с драматического факультета, но кукол ведут совершенно профессионально, ведь тут одно неточное движение, жест, и все пропало. Литературная основа заимствована из старинных сюжетов. Поединок Танкреда и Кларинды из поэмы Торквата Тасса «Освобожденный Иерусалим». Балет неблагодарных отсылает к античности. Вполне светские по форме, лирические по содержанию, сочинения эти, по сути, религиозны. В поединке христианин сражается с неверным. В балете призраки, наказанные за неумение любить, горько жалуются на свою участь. Тексты морализаторские и очень наивные. В сцене остается или вариант концертного исполнения, или чего-то новаторского. Гинтарас Варнас и художник Юлия Скуратова пошли по второму пути.
Oh, Lord, it's all
спектакле дух отделен от плоти, голоса – это души, куклы – тела. Поединок идет на фоне черного задника. В нем на самом верху большая прорезь. Там располагаются музыканты и певцы. А внизу, на сцене, куклы в рыцарских доспехах. Ими управляют актеры, одетые в черное. Об их присутствии только догадываешься. При этом один актер ведет руку, другой ногу и так далее. Поэтому рыцари умеют разваливаться на части. Туловище отдельно, меч отдельно, голова отдельно. До поры до времени зрители смеются. Но в какой-то момент части тел застывают в воздухе, и картина напоминает Гернику. А потом, когда Танкред снимает шлем с соперника и выясняет, что дрался с красавицей Клариндой, певцы незаметно спускаются на сцену, и мы видим кукольные тела в латах, но уже с человеческими лицами. Куклы становятся людьми, когда разговор заходит не о войне, а о любви. Второе действие – балет неблагодарных, белое. Оркестр по-прежнему наверху, внизу светлые залы. Действие происходит в подземном царстве, куда каким-то образом угодила Венера, мать Амура. Амур – маленькая куколка. Венера – певица в белом трико и маске. Плутон – огромная маска с подвижными глазами и ртом, из которого торчит пара гнилых зубов. Но ведь он очень стар. Маска открывает рот точь-в-точь, как делает это вокалист, и постепенно начинает казаться, что поет маска. Далее по сюжету нам являются призраки. Сперва в белом заднике раскрываются окошечки, и в них огромные белые маски. Ни одна не похожа на другую. Они выполнены так, будто это человеческие лица под очень мощным увеличением. Потом ворота распахиваются, и призраки вереницей выходят на сцену. Актеры одеты в юбки на кринолинах, но все расстояние от талии до темени перекрыто этими самыми масками. А руки маленькие, человеческие. Они подносят к губам чашечки, стригут ногти, причесывают пудренные парики и так далее. Каждой маске дан жест, который определяет порог ее персонажа. Допустим, одна жадно потирает ручонки – скупость. Вторая очень вертлявая – кокетство и так далее. И так, пока Плутон не погонит жалких старух назад во тьму. Маски, которые только что казались безобразными и комичными, благодаря чуть измененному ракурсу и меняющемуся свету, на наших глазах превращаются в страдальческие лики. Музыка Монтеверди не иронична, она серьезна и возвышена, но все же предназначена для сцены и в этом смысле устарела. Литовский театр вернул ее современным людям, потому что в конце концов к финалу обеих опер приходишь совершенно по-монтевердевски, весь в слезах, любви и эстетическом блаженстве. Еще один очень хороший спектакль представлен кукольным театром Таллина, в котором теперь работает замечательный режиссер Евгений Ибрагимов. Играя одно сочинение Гоголя, играя всего Гоголя. Этому не слишком новому правилу следует режиссер. Сюжет. В провинциальном трактире поселяется игрок, господин Ихарев. С ним его детище, уникальным образом крапленная колода с человеческим именем Аделаида Ивановна. Однако и она не в силах ему помочь. Встреченная Ихаревым компания аферистов обводит нашего героя вокруг пальца. Вполне реалистическая пьеса Гоголя приобрела в версии Ибрагимова характер мистический. Если поддался человек соблазну, значит, оказался втянут в бесовские игрища, быть ему куклой в шаловливых лапах нечистой силы. Лапки, то есть руки, появляются в спектакле на черном фоне. Они обтянуты красными перчатками и так же ловки, как руки шулеров. Подсел человек к зеркалу, они его побрили, набросили на лицо простынку, как положено, а как ее сняли, сгинул человек. Сидит на его месте портретно похожая на него и примерно его стати кукла. Еще раз набросили простынку, сняли, а там уже манюсенькая куколка. Хотела сказать марионетка, но это планшетная кукла. За ней, оставаясь невидимыми зрителю, стоят тесно прижавшись друг к другу по два, а то и по три актера. Один руководит кукольным телом, другой ногами, третий головой. Самое интересное в спектакле – это осмысленная игра масштабами. Чем более жалок и унижен персонаж, тем меньше кукла. Чем значительнее кажется он главному герою Ихареву, тем больше кукла. Допустим, в роли жулика, притворяющегося чиновником Псоем Стахичем Замухрышкиным, выступает артист в маске не то на ходулях, не то на высоченном табурете. Просто Гулливер среди лилипутов. Прошу объяснить игру с масштабами Евгения Ибрагимова. Масштаб, перемена масштаба. Сначала человек, потом человек, который превращается в одну куклу, потом человек, который становится совсем крошечной куколкой. То в этом есть какая-то логика, кроме самой игры?
Очень, на самом деле это очень простой прием. Когда человек размазан, унижен, да, он его как-то меньше становится.
Жень, ну вот, например, Псой Стахич.
Он же, в общем-то, один из них. А почему он такой колосс? Потому что он воспринимается глазами Ихарева?
Конечно, конечно. Это для него ведь спектакль делается, конечно. Это же пришел чиновник. Чиновники, это же ведь айсберги, это глыбы неприступные порой, да?
Когда за столом остаются одни только руки, вот эти огромные-огромные руки в каких-то перчатках, подкрашенные, видимо, ткани, какие-то там толщинки, они в какой-то момент перестают быть похожими на руки. Они делаются похожи на какие-то свиные копытцы, я бы сказала.
Да-да, это же по-гоголевски, мне кажется. Свиные рыла и копытцы.
В спектакле очень много смешных деталей. Во время игры не видно ни актеров, ни кукол. Одни только громадные руки летают над столом, суетливые, стасковавшиеся по картам. Они находятся в постоянном движении. А у Швохнева вместо руки крюк-протез. Он им и деньги подцепляет, и для настройки фортепиано использует в качестве камертона. Вообще в спектакле звучит все время классическая музыка. Ну, почти все время играет классическая музыка, очень красивая музыка. И она для них ничего не значит. Это сделано специально для того, чтобы показать, что только разговоры о игре, только игра звучит для них музыкой, или...
Нет, просто часто ведь сволочи прикрываются прекрасным. Вот. Вот это я хотел сказать здесь.
Вот обычно же противопоставляют, в общем, в театре, в драматическом Ихареве и этой компании. Ну, как бы он бог игры, да, он Моцарт игры, он человек, который действительно положил там, я не знаю, бог знает сколько своей жизни на то, чтобы превратить свою Аделаиду Ивановну в совершенное произведение искусства. Встречается с лохотронщиками, как это теперь бы сказали, да, с людьми, которые совершенно не утруждаются такими, знаете ли, сложностями такой тонкой точечной работы. Да, так, грубо, топорно, весомо, грубо. Но в этом спектакле, мне кажется, вы их друг другу не противопоставляете. Они вроде бы, получается, все в руках чьих-то.
Вот эта банда, они были окуклены чуть раньше. Перед тем, как приехал туда Ихарев, окуклили вот эту банду. То есть... Все попали под один колпак.
А колпак чей?
Я не знаю, страсть ли это. Отвернулись от Бога и повернулись совсем к другому созданию. Ну, не созданию даже, это неправильное слово.
Тварь,
да.
Игра проиграна.
Однозначно, тут не может быть другого результата. Ничья не бывает здесь.
В спектакле Ибрагимова Ихарев и компания обманувших его шулеров одним миром мазаны, одним кукловодом заманены в ловушку. Он появляется в самом финале в образе конферансье с густо набеленным лицом и кроваво-красными губами, чтобы напомнить, кто есть кто.
Да, это я, каков сюрприз. Сама судьба стоит пред вами. Да, господа, вы мой каприз. Я господин над игроками. И ваша жизнь моя игра. Я так хочу, я так желаю. Нет, я на деньги не играю. Я не игрок, я сам игра.
Звучащий в финале спектакля по-эстонски стихи Евгений Ибрагимов по моей просьбе прочитал по-русски, и он же переводил спектакль на русский язык. А вообще-то Ибрагимов один из лучших европейских режиссеров кукольного театра. Он много лет руководил хакасским театром «Сказка». Все его постановки увозили из Москвы в Абакан «Золотые маски», а теперь его переманила к себе Эстония. В Таллин он привез из Абакана своих актеров, и теперь именно они работают вместе с эстонскими в буквальном смысле плечом к плечу.
Вот есть вещи, которые я просто не понимаю, не знаю, как они называются. Вот эти куклы, я имею в виду сейчас не маленьких кукол, а тех, которые побольше и за столом, как правило, сидят. Они же какие-то многосоставные, у них есть... Вот маска, это как перчаточная, что ли, кукла?
Нет, это планшетная кукла. Ну, 3-4 человека занимаются этой куклой.
Благодаря чему то, что не настоящее, то есть вот эта маска, через несколько минут перестает восприниматься как маска и как не настоящая. Тебе действительно кажется, что это человеческое лицо. Что это такое? Как?
Ну, это артист, если верит в это сам, тогда это работает. А у меня здесь еще ситуация сложнее, с одной куклой трое-четверо. Это сердца у людей должны биться в унисон. Только тогда, если цепь разомкнута, то ничего не будет.
Женя, вы привезли своих из Абакана.
Да.
И здесь и русские таким образом, абаканские, и эстонские. Значит, как это все выглядит? Говорят, естественно, эстонские актеры. Они же должны, вот когда они образовывают эти пары, да, стоящие за куклой, они же должны как-то тоже друг с другом в очень быть... В хорошем контакте, очень хорошо друг друга понимать и чувствовать.
Конечно.
Они все из разных мест.
Да, это не важно, мы же занимаемся, мы же тренируемся вместе, репетируем вместе. Мои ребята, кстати, говорят в этом спектакле, абаканцы.
По-эстонски?
Конечно, по-эстонски. Здесь тюркская речь звучала и эстонская, так что да.
Они со слуха воспроизводят или выучили язык?
Ну, мы занимаемся языком, но жить в стране и не знать языка, это же невежественно,
да? Да, но он невероятно тяжел.
Тяжел язык, да. Ну и вот молодое поколение, молодая генерация, они учат русский.
Замечательная подробность. В антракте в фойе играл духовой оркестр из Эстонии. Фальшивил нещадно, но было видно, что это пародия.
В антракте. Что это было за духовой оркестр? Это вы с собой возите всегда из Таллина?
Да, обычно возят. Они ездят иногда, они нас возят.
А кто это?
Это олигархи. Богатые ребята, фабриканты, владельцы заводов, судов, пароходов и так далее, и так далее. У них вот кружок, но они все музыканты, потому что учились так или иначе музыке. Вот это то, что они играют, они это делают специально, фальшиво и так далее, для моего спектакля.
Женя, это шутка?
Нет, ну какая шутка?
Это у них хобби такое?
Да.
Это не результат экономического кризиса?
Нет, ни в коем случае. Какой кризис? По-моему, их и не коснулось.
А что касается театра, коснулось или нет? Просто мы смотрим всякие ужасы довольно часто про Прибалтику. И вчера там рассказывали падение цен невероятной на недвижимость в Таллине. Кукольный театр, насколько я понимаю, тоже довольно дорогое искусство. Какие-то проблемы есть сейчас? Чувствуют?
Ну, проблемы есть, конечно, но это не катастрофически. Проблемы у всех сейчас, а... Нет, мы не меняли планов, например, мы будем продолжать в том же духе.
Еще один спектакль из Эстонии представлен театром номер 99. Называется «ГЭП». Аббревиатура расшифровывается как «Горячие эстонские парни». История, как и название, похожа на анекдот. С демографией в Эстонии беда, и положение берется исправить клуб молодых патриотов. Действуют парни решительно, исходя из простого соображения. Один эстонский мужчина плюс несколько женщин равняется много-много детей. И эстонцы не вымрут, не исчезнет народ, его язык, его традиции, его культура. Разыгрывается серия скетчей, тексты забилуют афоризмами, но проблемы серьезнее не придумаешь и выходят далеко за границы Эстонии. Отличная реплика из спектакля. Скоро вся Германия уместится в одном таллинском спальном районе. На европейской части России с рождаемостью тоже плохо, так что и мы вымрем, разве что попозже, потому что нас больше. Ну, думаешь, не будет ни тех, ни этих, появятся какие-то другие, станут говорить на пока еще неизвестном наречии, истории известны примеры, и вроде ничего страшного не случилось. А с другой стороны, посмотреть очень даже страшно. А как же родная речь, песни, танцы, стихи? Ну, вариант, конечно, есть, думать о народе, а не о нации, но для политиков он невыгоден.
Ore kukoduma, ore kukingele, lale. спектакле много точных деталей. Пол и стена дощатые, как в избе, а плита современная, но с трубой, стилизованная под старинную печь. Герои одеты в национальные костюмы, но рассуждают про интернет. Поют народные песни, а слушают Led Zeppelin. За финансовой помощью обращаются к русским, не забыв сообщить им: «Мы нарожаем столько эстонцев, что вы останетесь в меньшинстве». На самом деле, как следует из логики самого спектакля, в результате сексуальной революции во имя патриархальных ценностей не русские останутся в меньшинстве, а дети без отцов. Гэп поставлен по текстам, которые сочинили сами актеры. Тот же принцип использован новым рижским театром в спектакле «Латышская любовь». Режиссер Алвис Херманис разрабатывает золотую театральную жилу. Сперва он поставил «Долгую жизнь». Молодые, красивые латышские актеры разыгрывали в серии этюдов бессловесную историю стариков, влачащих жалкую, но драгоценную жизнь в убогой коммуналке. Если выставить в музее плачущего большевика, весь день бы в музее торчали ротозеи. Еще бы, такого не увидишь и в века. Перефразируя Маяковского, если выставить в театре плачущего критика, вот такое можно было видеть на долгой жизни, причем не плачущего, а рыдающего, и не одного, а штук 50 раз. Потом Херманис поставил «Звук тишины». В спектакле действовали персонажи долгой жизни, но 40 годами раньше, когда старики были молоды, и они же были первыми латышскими хиппи. В следующем спектакле «Латышские истории» появился текст – прием так называемого документального театра, когда актеры общаются с обычными людьми, записывают их рассказы, а потом преобразуют эти рассказы в серию театральных миниатюр. Следующий спектакль Херманис поставил в Москве по рассказам Шукшина с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях, его многие видели. В новой постановке Алвиса Херманиса совмещены приемы, прежде опробованные в этих четырех работах. Актеры здесь читали газетные объявления о знакомствах, а потом пробовали представить себе типы людей, которые ищут себе пару, и тех, кто мог бы эту пару составить, а также обстоятельства, при которых могла произойти их встреча. Значит, текст сочинен участниками спектакля, но стилизован под документальный и разыгрывается этюдным методом. Актеры играют молодых и стариков, представителей богемы и простого народа, городских и деревенских. Система приспособления минимальна. Где-то парик, где-то очки, толщинки, подложенные под платье. При этом, переходя из образа в образ, артисты меняются до неузнаваемости. Зато совершенно узнаваемы их персонажи, даже если никто из ваших знакомых никогда не пробовал найти себе пару и свить гнездо по объявлению в газете или интернете. Каждая история развивается по мелодраматическому канону. Все персонажи, их слова, поступки и манеры нелепы, но состояние их несчастное и одинокое становится эмоциональным стержнем, на который накручиваются комические гэги и диалоги. Да и речь в спектакле не о любви в романтическом значении слова, даже не о страсти, а о вполне прагматичном намерении, если, конечно, такого слова заслуживает желание людей не пропасть поодиночке. «Хочу быть некрасивой, неумной, просто счастливой», говорит героиня одного эпизода. «Хочется жить подальше от Риги. Хочется сельский дом, полный книг, и одно свободное лето, чтобы эти книги прочитать», произносит герой другой сценки. «Господи, как же много между нами общего!» Хотя, конечно, латышская мелодрама сдержаннее своей русской сестры, и актеры держатся нейтральнее, строже, как нейтральнее и строже Балтийское взморье в сравнении с Черноморским. Хорошо оно в театральном смысле, это Балтийское взморье.
Да, скажи, скрузи, сман, пролетится, да, всегда, мама, пролетится, да, скажи, скрузи, сман, пролетится, да, всегда, мама, пролетится, куда, то есть, мама, куда.
Один оперный спектакль из Латвии «Золотой маски» привезти не удалось. Не хватило денег. Но это бы еще полбеды. Беда в том, что Латвийский национальный театр оперы и балета, как говорят, на 2 месяца вообще отправлен в отпуск. Всему виной кризис. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ru, если выйдете в рубрику «Архив». Thank you.
What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».